Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я Евгения Альбац. И, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня новой газете исполняется 20 лет. И я от всей души поздравляю коллег. Много лет я была фрилансером этой газеты. Всю вторую половину 90-х публиковала в новой газете то, что по-русски нельзя было опубликовать нигде. И в этой газете работали, были убиты мои друзья. В этой газете продолжают работать мои друзья. В общем, ребята, удачи и следующих многих-многих десятилетий на российской политической сцене. Тема нашей сегодняшней передачи – «Что происходит с Единой Россией?». Это партия, которая имеет большинство в Государственной Думе Российской Федерации. Она контролирует абсолютное большинство законодательных собраний в стране. Только что прошли вчера конкретно выборы в подмосковном Жуковском. В полицию поступило 45 заявлений о нарушениях. СМИ показывали, как людям платили деньги за то, что они голосовали. Тысячи примерно наблюдателей следили за этими выборами. Тем не менее, выборы признаны состоявшимися. 37% голосов по подсчетам занял победитель Андрей Войтюк, который был самовыдвиженцем, при этом он тоже является членом партии «Единая Россия» и исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев, один из лидеров «Единой России», также поддержал его на этих выборах. Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить в студии «Эхо Москвы». Здесь Глеб Павловский, политолог. Дмитрий Иванович, а вы по-прежнему возглавляете фонд эффективной политики?
Да,
по-прежнему возглавляет, к сожалению, как он говорит, фонд эффективной политики. Дмитрий Иванович Орлов, директор агентства политических и экономических коммуникаций.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий Иванович. И Константин Николаевич Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Здравствуйте,
здравствуйте,
Константин Николаевич. А мы со Светой Ростовцевой, звукорежиссером, начинаем задавать вопросы. Правильно? Света, можно? Света разрешила, значит, можно. Вот можете мне объяснить, почему «Единая Россия»... Значит, вот идет Андрей Войтюк, член партии «Единая Россия» в Жуковском, но при этом предпочитает себя назвать самовыдвиженцем, а не членом партии. Это совсем, что ли, западло стало быть членом вашей партии?
А почему, собственно, обязательно западло? Конкретный есть запрос общественный сейчас на одномандатников, на людей ярких, на людей, которые представляют региональные интересы, которые хорошо знают. Партийная составляющая политики, она в восприятии людей в этом самом общественном запросе отходит на второй план. И, кстати, именно поэтому ведь меняется законодательство, в 2016 году возвращаются одномандатники. Я думаю, что Войтюк и им подобные как раз дают ответ на этот запрос. А партия поддерживает тех деятелей, которые способны эффективно выступить на выборах. Вот и все.
Спасибо большое. Я сейчас попрошу, у нас идет какой-то сторонний звук. Уберите его, пожалуйста, потому что довольно трудно обсуждать серьезный вопрос, когда в это время идет сторонний звук. Поняла, хотя я все равно не понимаю, если человек является членом партии...
Но он же этого не скрывал, и, так сказать,
и партия его поддержала.
А тогда, Глеб Олегович, объясните. Для меня это все-таки очень сложно.
Хорошо.
Глеб Олегович.
Что?
Почему он как идет как самовыдвиженец, при том, что он член партии «Единая Россия»?
Ну, это плюс 7%, 7 или 10% голосов.
Знаете, проценты на... там 30 с небольшим
процентом. Это другое дело, да. Mm-hmm. Качество выборов я сейчас не буду обсуждать. Насколько я понимаю, все без исключения кандидаты признали, значит, что на выборах был подкуп, хотя по-разному это объясняли. Но... Здесь очень простой расчет, лишние проценты, они на улице не валяются, и Войтюк не хотел на себе тащить неудачный имидж партии, тем более там Есть предыстория местная, значит, там с лесом, хорошо известная, значит, этим Цыговским лесом и так далее.
Саговским лесом.
Да, Саговским вот, лесом. Цыги. И вот и все. На самом деле здесь ничего нет действительно революционного.
То есть, но если бы он шел как кандидат в Единой России, у него был бы минус 7%. Он
риска, потому что там ведь... Да, безусловно, там довольно сильные оппозиционные кандидаты, и, собственно говоря, его спасало то, что это однотуровые выборы.
И его могли бы склеить с предыдущим не очень удачным руководителем, поэтому, естественно, это на самом деле, как мне кажется, тактика. Вопрос тактики, да, исключительно предвыборной тактики. Все прекрасно понимают, есть ядерный электорат, есть электорат ситуативный, за который, собственно, все и борются для того, чтобы склонить на свою сторону дополнительные голоса избирателей. Вот, собственно, и все.
Понятно, хорошо. На прошлой неделе состоялся съезд, ну, собрание, региональное собрание Объединенного народного фронта, на котором...
Конференция Общероссийского народного
фронта. Извините, конференция Общероссийского народного фронта. И после этой конференции снова пошли разговоры о том, что Кремль... ищет другую опору для Путина, нежели Единая Россия, что Единую Россию постепенно отправляет в небытие. Вот что вы скажете по этому поводу? Ужасно любопытно.
Вы знаете, мне кажется, что Путин дал совершенно ясный ответ на вопрос, который задавался, действительно, как теперь или как в будущем будут взаимодействовать Единая Россия и УНФ. Он сказал... Точнее, он подтвердил, что фронт превращается из инициативы, которая была ориентирована на него в ходе выборов и сразу после них, в структуру регулярную, институциональную, в движение, не в партию. А это означает, что, на мой взгляд, что
это
партия...
Это движение?
Да, партия остается, значит, политическим интерфейсом власти в широком смысле, а
и Общероссийского народного фронта
сейчас,
тоже.
Сейчас, секунду. А Общероссийский народный фронт становится общественным интерфейсом Путина. Действительно, зонтиком, который позволяет объединить партии, которые по каким-то причинам, так сказать, не вступают в коалицию или в какие-то отношения с Единой Россией, позволяет объединить общественные организации, которые лояльны Путину, но, так сказать, там тоже с Единой Россией не могут какие-то отношения вступить. Я полагаю, что вот в этой точке, когда, значит, Путин сказал, что будет, значит, будет съезд и будет движение, да, создана основа не для конфликта, а для партнерства. Партийное этих двух организаций, партийное будущее Народного фронта вот на... во всяком случае, в среднесрочной перспективе, ну, его не просматривается. При этом, конечно, фронт может поддерживать каких-то кандидатов на выборах, прежде всего, естественно, от Единой России. Я, кстати, не стал бы исключать, что фронт может поддерживать кандидатов и от других партий в некоторых случаях.
Угу. А зачем нужно, чтобы был интерфейс в виде Единой России, значит, где у нас Путин не лидер и не член, да? И при этом и одновременный интерфейс в виде ОНФ.
Потому что, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, нужен пылесос, который позволяет подтягивать электорат и вообще лояльные группы, которые не связаны с Единой Россией, а таких много. А во-вторых, потому что нужен постоянный диалог Путину, внепартийный диалог. Он не должен быть заложником партийных интересов.
Он и так не является заложником партийных интересов, потому что он не член и не лидер.
Он был лидером партии.
Ну, был, но после этого Дмитрий Анатольевич Медведев, отказавшись избираться президентом, стал лидером партии.
Среди тех, кто... Я попроще скажу.
Константин Костин.
Среди тех, кто поддерживает Путина, не только единороссы.
Конечно.
И, соответственно, нужна некая платформа, на которой бы они могли объединяться, встречаться с Путиным, что-то работать таким каналом обратной связи, говорить, что их волнует. Вот, собственно, и все.
Угу.
То есть, грубо говоря, Единая Россия, безусловно, это партия, поддерживающая Путина, но рейтинг-то Путина значительно выше, путинское большинство, но значительно больше, да, чем просто рейтинг Единой России, чем электорат Единой России. Соответственно, для этого возникает Общероссийский народный фронт.
Угу. Я, Олегович, ваше объяснение. Зачем? Вы можете мне вот в советской структуре, вот как это значит? Вот есть КПСС... Это Единая Россия. А ОНФ это что у нас в советской? Ну, где просто понятие?
ну, оставьте в покое Советский Союз.
Покойник и такого, не подороже, я понимаю.
Да, так такого, там, такого безобразия не было бы, потому что там существовало четкое, жесткое, абсолютно, конечно же, не демократическое, спайка всех, на всех уровнях государственной власти с партией. То, что, так сказать, собственно говоря, было упразднено вместе с 6-й статьей.
Конституции Советской.
Да, да. Здесь нет, честно говоря, ничего общего. Проблема в другом. Структура, которая была создана когда-то 2 года назад в рамках определенной ситуации для решения каких-то тактических задач, вообще без ясной цели, на всякий случай, как такое пугающее милитарным названием и, значит, сказать, возможностью развертывания в любую сторону, абсолютно в любую сторону, в том числе и в сторону, исключающую существование каких бы то ни было партий вообще, потому что такие модели есть в мире, почему не ожидать попытки вести их у нас. Сегодня она оказалась таким инструментом, которому ищут применение. Потому что, ну, вот есть уже, есть, он уже есть. Конечно, в значительной степени это нарисованная на бумаге структура и, скорее, повод, лицензия на то, чтобы менять партийные списки «Единой России», значит, сказать, вклиниваясь в них, так сказать, со стороны. Вот, значит, не... А «Единая Россия» сохраняет, понимаете, она сохраняет значение вот такой биржи управленческих кадров. Так или иначе, там все, в нее вмонтированы все местные договоренности управленческого класса. И, так сказать, демонтаж «Единой России» – это был бы очень сильный эксперимент. То есть он, вот он мог бы оказаться как раз равносилен упражнению 6-й статьи Конституции, потому что в момент силы мы говорим, ну, какая проблема? Знаете, как говорили с Байкалом, подумаешь, проблема, не будет Байкала, выроем яму, наполним водой. Вот, сказать, фронт, Народный фронт – это примерно вот такая же яма, которую наполняют водой достаточно случайных, пестрых организаций общественных, ну, квазиобщественных аппаратами, точнее, этих организаций. Но это же не, она не работает как место заключения стабильных договоренностей, имеющих политическое и личное значение на региональном уровне.
Вы можете мне привести пример? Вот вы говорите, в разных странах мира это есть. Вот что это? Вот то, что вы мне сейчас рассказали, это советские ВЦСПС, профсоюзы.
Нет, ну почему же?
Ну, дайте
страны,
мне пример.
Где нет,
дайте мне пример.
Нет коммунистической
партии. Я не
понимаю,
такой есть
Советского
страны.
Союза, а есть только.
Вы мне можете привести
фронты,
пример?
Фронты, значит, сказать. И, ну, это значительная часть этих так называемых президенциалистских структур, значит, сказать, в мире.
Вы имеете в виду страны Латинской Америки?
Да, и в Латинской Америке.
Но, тем не менее,
и бывшие, и бывшие, и
это неправда.
И бывшие, это значит, ушедшие, значит, сказать, режимы Филиппин, Индонезии и так далее.
А они выступали, они под названием были, назывались, могли там где-то называться фронтами, они все равно выступали как партии.
Они были,
вот. Они были правящими партиями, вот. Партиями, поддерживающими лидера. Вот.
Но я повторяю, что смысла в этой структуре сегодня нет, кроме одного. Идет поиск другой схемы осуществления власти. Путин ищет другую схему и не находит. Поэтому он экспериментирует, он импровизирует. Вот, потому что, конечно же, для того, чтобы поговорить с этим, значит, с этими людьми в Ростове, ну, нет никакой необходимости создавать Народный фронт. Можно такую встречу организовать любым способом. Вот. Поэтому здесь, но это небезопасные игры, повторяю, потому что они небезопасны и с...
Мы к этому, к риску мы вернемся.
И со стороны власти, и со стороны...
Вопрос Глеба Олеговичу и всем участникам дискуссии.
Да.
Вот я все-таки к своей мысли вернусь. Вот смотрите, среди тех, кто голосовал за коммунистическую партию, это не что такое, это исследование, которое можно посмотреть на сайтах наших ведущих социологических служб. А среди тех, кто голосовал на думских выборах за КПРФ, на президентских кто-то голосовал за Зюганова, кто-то за Путина. И то же самое можно найти во всех партиях.
В «Справедливой России» в наибольшей степени.
В «Справедливой» в наибольшей степени, да. А, соответственно, для тех людей, которые поддерживают Путина, им для них же нужна какая-то площадка. Они не могут приходить на площадку «Единой России». Их партийные предпочтения относятся к другой партии. Но как лидера страны, как президента, они предпочитают Путина, они его поддерживают. Соответственно, но через свою партию...
поддерживают они все меньше и меньше. Все индексы показывают, что его рейтинги идут вниз.
Пока не показывают.
Нет, ну здесь логичный вопрос, который был задан. А почему им тогда просто с ним не встречаться?
Здесь и потом, вы знаете, 10 лет была та же ситуация. И среди избирателей КПРФ, среди избирателей всех партий, без исключения, были, без всякого фронта, были группы, поддерживающие Путина. Это совершенно не мешало «Единой России» не только развиваться, но и набирать рейтинг. Наращивать рейтинг. Мы помним, что у нее на, так сказать, ее, значит, на пике, значит, сказать, ее могущества он был где-то порядка, значит, сколько там, значит, под 70%.
Единая Россия.
Вот, значит, Единая Россия, значит, да, это 2010-й где-то.
Ну, на выборах 64%.
Вот, да, ну и после выборов он продолжал расти, он что интересно, да. После выборов.
Вот. Тогда зачем? Вот, вот у меня к вам... Поэтому... Подождите, Глеб Павлович, знаете, вот я не могу одну вещь понять. Значит, у меня есть ощущение, что идеологическое наполнение «Единой России» и ОНФ разное. Что ОНФ прежде всего ориентируется на малые городки России, на Урал, условный Уралвагонзавод, на более бедные слои населения, которые сейчас становятся главной, так сказать, избирательной базой Путина. «Единая Россия» – это партия, как мы знаем, миллионеров. Бесконечно мы узнаем про то, что люди, которые шли на выборы и продолжают нести бесконечную антиамериканскую, так сказать, риторику, при этом они предпочитают иметь недвижимость, собственность, счета именно в этих самых, значит, ненавистных Соединенных Штатах Америки. Да? Это... партия богатых людей. Об этом много было исследований. Я думаю, что тут спорить особенно не приходится. Да? И, то есть ощущение, что это совершенно разные идеологически, просто разные структуры. У них разный адресат абсолютно.
Адресат у них действительно немножко различается. И даже на прошлой неделе это было подтверждено. Медведев достаточно детально, между прочим, говорил о политическом позиционировании, идеологии партии. Он, кстати, подтвердил выбор нулевых еще раз. Были, так сказать, шатания, был выбор, но было четко сказано. «Единая Россия» – это партия социального консерватизма, это партия реальных дел, известная формула,
а
да?
Что такое социальный консерватизм?
Реалидад.
Я не понимаю, что это такое.
Да, и это...
Это тема для отдельной передачи.
Да, но главное...
Социальный консерватор – это против абортов, это против однополых браков, так сказать, так, как это принято в Европе.
Социальный консерватор – это консерватор, по моим все-таки ощущениям, левее центра. Так вот, но главное...
Я объясняю.
Но главное... Левее традиционно. Не, но главное, что прозвучало тогда в заявлении Медведева, что это партия центристская. Значит, Общероссийский народный фронт, по моим, во всяком случае, ощущениям, он, конечно, левее. Это партия, которая интересует солидаризм, ценности труда, значит, ценности социальной справедливости.
А что значит интересует ценности труда? А нас с вами не интересует ценности труда? Что за ценность такая?
Ну, слушайте, есть
вы
четверть...
Вы имеете в виду защита рабочей
мира? Защита интереса.
Вот это не ценность труда, это
нет,
значит
труд...
защита права
труд
на
для многих.
Труд.
Труд для многих является ценностью. Вспомним
понятно.
Формулу труд,
труд
для... родина, семья, так сказать, известную,
понятно.
Великую.
То есть это такой социал-демократический подход.
Вот, например, да, в некотором
так.
смысле. Потому что вот есть промышленный электорат, да, это же четверть населения страны, помните? Замечательное исследование Зубаревич, «Четыре России». Вот этот промышленный электорат, жители промышленных центров и моногородов, от зари до зари, с определенной трудовой этикой и так далее. Вот на них в значительной степени, но не исключая, направлена деятельность и направлена консолидирующая роль Общероссийского народного фронта, конечно. И это левее, это левее, чем «Единая Россия».
Вам не кажется, это шизофрения в одной голове под названием «Путин Владимир Владимирович». С одной стороны, «Единая Россия» с абсолютно правой экономической программой. Правой экономической программой.
Она не
да?
является правой.
Ну как, абсолютно правая экономическая программа,
правой является,
низкие налоги.
Правой часто является политика правительства.
Не, ну,
программа «Единой России»
правой
не
тем
является.
Тем не менее, низкие налоги.
Это правда.
Отсутствие, собственно, все, что происходило в начале 2000-х, это была абсолютно правая экономическая программа. И с другой стороны, Уралвагонзавод. Как это вот одно с другим сочетается? Вы либо сохраняете рабочие места и продолжаете субсидировать неэффективный ВПК, либо вы проводите правую экономическую политику, которую предлагает Единая Россия. Я не понимаю, как это может быть.
Либеральная экономическая политика, на мой взгляд, это не только либеральная, институционалистская политика, ответственная.
Не знаю, что институционалистская политика.
В самом... Ну, направлено на
либо
развитие...
Либо либеральное, либо... Ну, нет, но мы говорим идеологически, политический термин, то это политические термины. Если институциональный, то это другие термины.
Согласен. Согласен с вами.
Глеб Олегович, объясните мне, как может быть такая шизофрения в одной голове?
Нет, ну, не или... надо так усложнять насчет одной головы. Вы какую голову имеете в виду?
Ну, я назвала Путин Владимир Владимирович. А у нас есть какие-то еще?
Нет, схема, я думаю, что эта схема вряд ли завладела целиком его головой, но она по-своему понятна. Она выглядит так, это просто говоря, есть партия «Единая Россия», партия добычи денег и кредитов на мировом рынке.
Партия «Единая Россия»,
да,
добыча.
Да, 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 партия «Единая Россия», значит, партия, в общем, ее программа реальная, да, я сейчас говорю не про предвыборные агитки, вот, эта партия, значит, исходящая из того, что откуда-то должны, надо брать деньги, да, при том, что другого пути нет. А ну, здесь Народный фронт...
Ответственная партия.
А Народный фронт – это партия распределения. Этих денег. Вот. Партия распределения этих денег. Значит, где идет спор, кому, значит, должно достаться больше. Раньше схема немножко отличалась. Она не принципиально, но отличалась. А именно, была одна партия, которой приходилось играть роль одновременно. И партии, значит, экономического рационализма, потому что все-таки, извините, деньги надо зарабатывать, да, значит, надо, для этого нужно открытое движение капиталов и тому подобные вещи. И одновременно ей приходилось, значит, сказать, мучительно подтверждать свою социальную ответственность. А сегодня Путин разделил эти две функции, и в каком-то смысле у нас есть теперь партия элит, проворовавшихся, значит, мы не говорим это так, но проворовавшихся, да, значит, они же живут с этого мирового рынка, да, там, и там распределяют. И партия, как бы, как подавляющего большинства появилась такая формула, значит, сказать, у нас нового подавляющего большинства народа, которая, собственно говоря, представляет собой очередь на распределение этих и перераспределение денег.
Мы сейчас должны уйти на новости, поэтому мне не хочется задавать следующий вопрос, а потом мы продолжим обсуждение в студии «Эхо Москвы».
Полный Альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Еще раз добрый вечер. 20:33. В эфире радиостанция «Эхо Москва», телекомпания RTVI. Я Евгений Альбац. Мы вместе со Светланой Ростовцевой пытаемся понять, зачем на нашу голову нужна «Единая Россия» и Объединенный Народный фронт? Потому что напомню вам, что ни те, ни другие сами зарабатывать деньги не умеют. Живут они на наши налоги. Ну, понятно, что при этом обирают еще бизнесы, но, в общем, основное это, мы же отлично понимаем,
а Народный фронт нет, кстати, он не получает никакого государственного финансирования.
Но при этом
это же не парламентская партия.
Но при этом, вы же понимаете, что любая организация требует расходов.
Пусть безусловно.
Пусть все копейки, но кто-то же они должны быть. Значит, я, вот сейчас нам Глеб Олегович сказал примерно следующее, что «Единая Россия» – это партия киприотов России, да? Правильно я вас понимаю? Ну, так, по логике. А УНФ это значит...
Кубанские казаки.
Да, примерно так. Я пытаюсь понять... Понимаете, я не могу понять, зачем нужно и то, и другое. Я понимаю, что УНФ это попытка такой создания такой корпоративистской политики, которая известна в разных странах Латинской Америки. Есть пример корпоративистской политики. Это, например, Австрия. Да? Когда создается большая структура, ну, прежние годы, скажем, Австрия, создается какая-то структура, которая инкорпорирует в свое тело различные политические структуры, организации гражданского общества и так далее. То, что было в Италии Муссолини, например. Да?
Испанская фаланга.
Ну, или испанская фаланга.
Это даже Италия, более точно, чем...
Мне это кажется, что вот я очень много сейчас в последнее время читаю просто про Муссолини. Мне кажется, что, что вот ОНФ, вот люди все время тоже вместе со мной читают, значит, всякие труды по Муссолини исследуют. Но я просто, я не понимаю, вот с точки зрения политики, вот, значит, ОНФ сам представлять, участвовать в выборах не будет, правильно я понимаю?
Ну, выдвигать кандидатов в другие списки.
Как движение нет. Ну, члены ОНФ будут участвовать в выборах, они участвуют в выборах.
От кого?
От Единой России.
Например?
От Единой России.
Не только.
Они могут и как самовыдвиженцы, безусловно, но пока, если мы смотрим на Государственную Думу, если мы смотрим на прошедшие выборы, если мы смотрим на те, на начавшиеся уже праймериз Единой России по тем выборам, которые пройдут в сентябре, мы видим там членов ОНФ. Ну, вот в Ярославле праймериз закончились.
Там, где губернаторы, в Рио губернаторов, вот не от правящей партии, я думаю, ОНФ поддержат.
Многие политологи вот такую вот теорию, что...
Они поддержат.
Есть Ильковский в Чите, Единая Россия, поддержать
Ильковский. Есть Островский в Смоленске. Почему не поддержать Общероссийскому народному фронту?
Островский этих... это ЛДПР.
Да? ЛДПР, да. Почему Единая Россия?
А что, ЛДПР тоже будет инкорпорирован в Объединенный народный фронт?
Нет, не будет.
Не будет
инкорпорирован. На мой взгляд, нет.
А что будет? Ну да, еще этого вам не хватало. А скажите мне, а что будет со справедливой Россией? Миронов нам рассказывал про то, как он вторая, третья, десятая нога власти, как он находится в оппозиции, приходил с белой ленточкой. И вдруг, вот я прочитала, что он сказал, что после как раз конференции Объединенного народного фронта, что «Справедливая Россия» готова сотрудничать. «Справедливая Россия»
мне
будет,
кажется,
инкорпорирована?
Мне кажется, они сделали. Нет, инкорпорирована, мне кажется, она не будет. Но они сделали вполне определенный выбор, конечно, избавившись от Гудковых и значит, заявив о том, что они возвращаются в поле системной политики. Это во-первых. И во-вторых, конечно, они не будут инкорпорированы, но, скажем, ситуация, вот мы ее уже затрагивали, ситуация, когда есть губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора «Справедливой России», а он может быть поддержан, а может быть, кто знает, и выдвинут «Единой России», это вполне возможная ситуация. И Народный фронт может это поддержать.
А как тогда заявление «Справедливой России» про то, что он находится в оппозиции к «Единой России»? Свет! Вы что-нибудь понимаете?
У нас, послушайте, «Единая Россия» голосовала за Никиту Белых, объединяя большинство,
да,
в Кировской,
например,
Думе.
Да.
При всем при том, что СПС, если было представлено, тоже бы голосовал. Это коалиция, обычная история. Да? А поскольку сейчас Дмитрий Иванович говорил об историях сугубо региональных, мы...
Нет, то, что в парламенте могут быть коалиции, это мне понятно.
И на выборах тоже
мне
могут
непонятно
быть коалиции.
Значит, это Объединенный гражданский фронт будет работать как блок. Так я понимаю, Глеб Олегович?
Народный.
Ну, вы знаете, блоком его, честно говоря, полноценным блоком его тоже трудно назвать. В этом особенность этой структуры, что она как бы размыта по всем азимутам. Потому что блок состоит из каких-то очерченных достаточно субъектов, партий и так далее.
Кстати,
я думаю, что ОНФ, в частности, еще активизируется под задачу пристроить вот это вот огромное количество фейк-партий новых, которые надо же куда-то вмонтировать.
А хоть одна
структура,
там есть?
Структура, ну, на будущее, на рост, значит, сказать, и для того, чтобы в частности в какой-то момент можно было их тоже пылесос, да, значит, их тоже как бы подтянуть. Но главное, повторяю, все-таки главное – это отказ от, так сказать, ставки на элиты, какие они не есть, да, жулики они, воры или нет, но, значит, сказать, отказ от ставки прежней, ставки Путина на элиты и партию элит. Ну, сейчас я не буду говорить, кто элита, кто нет. Значит, ну, сказать, я просто Единая Россия, значит, строилась именно таким образом. Но тогда элиты были под прессингом значит, так сказать, под некоторым страхом со стороны масс. Сегодня они этого страха не испытывают, поэтому они потеряли всякую дисциплину в использовании народных бюджетов. Поэтому создается
страх намного больше.
Да, создается, значит, вот этот самый создан как бы альтернативный, значит, такая дубинка. Дубинка, значит, сказать, которая будет все время висеть в неопределенности, если надо. Если надо, то мы выберем Владимиру Ильичу другую вдову. Значит, сказать, если надо, мы ОНФ вас
заменит. Это Глеб Олегович процитировал товарища Сталина. Когда
вот,
там Крупская с чем-то не согласилась.
Значит, кроме того, смотрите, здесь, значит, уже как бы утвержденная норма, значит, сказать, перетряхивания списков. Потому что, вообще-то говоря, это подрывает любую партию. Вот и для «Единой России» это, конечно, подрыв реальной системы договоренности в регионах, когда вы там выстроили какой-то баланс, а потом приходит группа ребят, говорит, ладно, значит, сказать, треть наша, значит, вот сюда, значит, положите их сюда, значит, сказать, а потом мы знаем, что с ними делать. Вот это конечно, в общем... потенциально, стратегически это ошибка. Это, так сказать, в каком-то смысле поведет власть в разнотык с элитами.
Глеб Олегович, от «Единой России» власть откажется?
Нет, я не думаю, что в ближайшее время...
Константин Костин, от «Единой России» откажется?
Нет, прямо? Конечно.
Нет.
Я думаю, что нет.
Нет. Все время говорили о том, что и все время эти слухи ходят в Государственной Думе о том, что Государственная Дума будет распущена, потому что «Единая Россия» вызывает изжогу у большого количества людей всеми бесконечными скандалами со всеми квартирками, всеми этими пехтинками и так далее. Будет распущена Государственная Дума?
Я убежден в том, что распуск Думы, как и отставка правительства, это мощнейший имиджевый ресурс в руках президента. И расходовать его на пустом месте. А то, что мы сейчас наблюдаем, это скандалы, это повышенный информационный фон, ради бога, но это никак не политический кризис. И расходовать это на пустом месте, на мой взгляд, просто абсурдно. Я думаю, что не произойдет ни распуска Думы, ближайшего, во всяком случае, время, ни отставки правительства. Что же касается скандалов, скандалов, то они действительно негативно сказываются и на влиянии, и на восприятии целого ряда деятелей «Единой России». Вот мы сегодня обнародовали очередной рейтинг 100 политиков, в котором уважаемые коллеги принимают участие. И, значит, вот как раз драйверы этой агрессивной такой манеры, агрессивных... драйверы агрессивного медийного поля от имени «Единой России», да, так сказать, Железняк и Исаев серьезно просели.
В рейтинге, серьезно как?
Ну, там почти на 10 позиций оба. При том, что у Васильева, допустим, лидера фракции...
А «Любовь моя Яровая»?
Спокойно, она Яровая не представлена в рейтинге.
Вообще?
Вообще. Васильев, допустим, вырос на 10 позиций. Вот, так сказать, укрепился. То есть человек со стабильным...
А Васильев какой?
Лидер фракции.
Владимир
Абдулевич. Вот, надеюсь,
заместитель министра.
То есть можно говорить о том, что как раз... Те, кто стоят на ну, как мне представить, стабильных позициях, и кто понимает центристскую консервативную функцию партии, они как раз позиции свои вполне
сохраняют. То есть те, кто не занимается публичными истериками, они сохраняют свою позицию.
Конечно. А вот вы вспомните, после, в 2011 году, когда у партии проседал рейтинг, когда она, точнее, в 2011-2012, когда она вела, пыталась вести агрессивную избирательную кампанию, опираясь в том числе на имидж Медведева. Когда это прекратилось, так сказать, ну, началась избирательная кампания Путина, и про «Единую Россию» в имиджевом смысле, в смысле информационных кампаний, в общем, забыли. И рейтинг ее моментально пошел вверх, когда она стабильно и спокойно работала в регионе.
Она вышла из поля критики, да?
Ну, и в том числе она вышла из поля
Константин
критики.
Константин Костин,
да.
А Дмитрий Медведев останется лидером «Единой России», потому что его рейтинг вообще не существующий уже. Да?
Почему? Что... У него почти 20%.
Ну, практически...
Но в два раза меньше, чем у партии, это правда.
Ну, да. Он останется лидером «Единой России»?
Ну, я думаю, в обозримом будущем, конечно.
Останется.
Да.
Опять, вот как это? Если его рейтинг даже ниже рейтинга «Единой России».
Если посмотреть среди остальных членов партии, я думаю, его рейтинг самый высокий.
Конечно. И да. Он огромный, имеет отрыв от остальных,
он имеет
лидеров общественного
отрыв,
мнения.
Безусловно,
то есть Путин, Медведев, а потом...
Да, лидеров общественного мнения. Плюс ко всему, еще все-таки не надо забывать, что он премьер-министр, и существует рейтинг одобрения его деятельности. Как, опять же, существуют электоральные рейтинги, когда мы говорим о президенте, и рейтинги поддержки и одобрения. Угу. Они по-прежнему очень высоки. Да, там, и они как раз совокупно, если взять всех тех, кто доверяет, и тех, кто скорее доверяет, это порядка будет 70%. Это я возвращаюсь к тому, что...
У Медведева?
Нет, я про Путина сейчас сказал. Ага. Поскольку я отвечаю на предыдущую реплику, что рейтинги сильно просели. Вот. Они просто, если говорить о рейтингах одобрения, они просто ходят из твердой поддержки в мягкую. И это, в общем...
Ой, твердая, мягкая поддержка. Я промолчу.
Твердые, мягкие искровцы еще
были. Этот вопрос вы поддерживаете или скорее поддерживаете?
Мягчает. Поддержка мягчает.
Оно просто курсирует туда-сюда, в зависимости от событий.
Понимаете, вот мне было бы понятно, если бы власть пыталась сделать что-то типа вот венесуэльской патриархии, да, когда у вас есть две большие блоковые партии, и одна чуть правее, другая чуть левее. И, значит, она вот, власть все время передается между ними, как только надо немножко, значит, задобрить там бедноту и профсоюзы, значит, вот этот блок, более левый блок получает власть. Потом надо что-то делать там с нефтяниками, власть получает правый блок, как было до Чавеса на протяжении 17 лет. Ну, там в Колумбии был тоже такой вариант. Мне казалось, что когда создали «Справедливую Россию», идея тоже заключалась в этом ровно, чтобы, так сказать, передавать от одной ноги более правая нога, более левая нога. Но вот это мне хотя бы конструкция, я ее понимаю. То все, что вы мне говорите, я просто не понимаю смысла зонтичного движения, если партия власти находится отдельно вне его. Вот я
почему?
Понимаю.
Она в нем.
Как?
Она в нем.
Она входит в Народный фронт.
Партия входит в Народный фронт.
Но она входит в Народный фронт, но при этом у них разные...
Она является стержневой политической структурой, потому что именно через нее ОНФовцы попадают на выборные должности.
Не понимаю.
Через списки «Единой России» они участвуют в выборах.
Правильно. Они, то есть они все равно идут по спискам «Единой России».
Да, конечно.
ОНФ как структура сама не борется за власть.
Конечно, она не партия.
Она не партия.
Но если структура не борется за власть, тогда за что?
Это общественное движение.
Какое общественное движение?
Это общественное движение сторонников Путина. Да, туда входят доверенные лица. Это, кстати, об элите, Глеб, кто туда входит. Да, туда входят представители вот общественных организаций региональных. Да,
доверенные лица. Да.
Вот, соответственно, люди самых разных политических взглядов, в том числе и те, кто не поддерживает.
Почта России по-прежнему входит?
Почта
России в свое время вошла как коллективный член. Вот для меня это все безумно любопытно.
Я
потому
думаю,
что
судя по работе,
Почта России это катастрофа.
Она
это,
там.
Это абсолютно, она просто находится в состоянии катастрофы. Это я говорю абсолютно ответственно, как человек, который, к сожалению, вынужден заниматься вопросами распространения. Но это опять безумно интересно. Значит, в больших странах с федеративным устройством почтой являются страносоединяющими. Это так, как в свое время United Postal Service, американская, да, соединила разные штаты Америки. У нас в стране есть единственная структура, которая как бы должна коммуникационно соединить страну. Это называется Почта России. Она не работает. При этом она входит, она вообще не работает. Она входит в объединенный этот Народный фронт как коллективный член. Вот. А коллективный член когда-нибудь задумывается о том, что находится, какие там части находятся внутри, или плевать?
Ну, я, во-первых, не стал бы придираться к там коллективному членству, потому что совершенно очевидно, был период
это
формирования.
Принципиальная
вещь. Понимаю, был период формирования. Сейчас пройдет учредительный съезд организации. Да, я думаю, там наверняка в том числе и вопросы членства и коллективного членства будут еще раз рассмотрены и уточнены. Вот, поэтому я бы вот сейчас на тех, кто входил там так или иначе в период формирования фронта, я бы вот особо бы там акцента не делал.
То есть вот эти большие организации РЖД и так далее.
Ну, РЖД, насколько я понимаю, все-таки.
Это не организация, это.
Да, это.
Но они тоже коллективно
как и Почта России.
Поэтому я думаю, что ответ на все эти вопросы будет дан, да, и я думаю, что там с членством там разберутся, как, кто может быть коллективным членом, кто индивидуальным. Вопрос, кстати, очень важный, да. Вот. И я бы здесь бы просто не бежал впереди паровоза, да, потому что организация возникала в одних условиях, будет существовать в других, а там совершенно очевидно добавляются очень важные такие смысловые модули.
Ну вот через год, скажите мне, вот через год, что будет с Объединенным Народным фронтом? Что
вы знаете, это, мне кажется, его формат...
Есть какая-то дорожная карта?
Мне кажется, формат его деятельности уже сформировался. Это пылесос, это контроль там, за деятельностью власти, коррекция, так сказать, в интересах там, людей труда.
Как за деятельностью власти, если там власть сидит?
Слушайте, ну власти там очень незначительная часть.
Вот да президент сидит на конференции.
Это правда, я был тоже на конференции, уверяю вас, количество.
Вы говорите, что они будут поддерживать кандидатов от разных партий и сами себя будут контролировать?
Нет, ну речь идет о поддержке кандидатов на выборах. Кандидатов на выборах, а не о текущей деятельности власти.
А потом начинается... Понятно.
Потому что ну, Народный фронт же, закон о рыбалке и многие другие сюжеты, которые затрагивали интересы большинства, их же остановил Народный фронт. Ну как?
Сейчас посмотрим, что он сделает с налогом на индивидуальных предпринимателей.
Вопрос, например, кстати, этот вопрос очень жестко поднимался.
Да, так и что будет? Вот
ну, они, да, Народный фронт...
Но Путин уже сказал, что не будут опускать...
Он сказал, что этот вопрос требует внимательного изучения, потому
он
что...
важно налог не будет.
Нет, ну важно...
Он сказал, что не будут вводить мораторий, потому что Бричалов, когда выступал, его выступление, просто было предложение просто вот прямо сейчас заморозить вот это повышение двукратное, да, и разобраться. Путин ему сказал, что нет, сначала давайте разберемся, а потом уже будем принимать какие-то...
Здесь очень важный вопрос с количеством организаций, которые действительно, вот, мало бизнеса, сокращение, которое произошло. По мнению президента, и оно основано, естественно, на статистике, большая часть предприятий, которые прекратили свою деятельность, это так называемые вторые фирмы, ну, то есть поддерживавшие деятельность основных компаний, и фирмы, которые не вели регулярную коммерческую деятельность. Реально там, по-моему, всего о нескольких десятках тысяч речь.
Ну, потому что у нас происходит постоянное снижение числа малых бизнесов. По каким бы причинам?
Вообще тренд, да.
Это очень негативный тренд. И профсоюзы, там, Махачук, если вы помните.
60% ВВП Соединенных Штатов Америки – это малый и средний бизнес, а отнюдь не корпорация.
Это правда.
Вот. И, соответственно, Путин прислушался и к Бричалову, и к Махачуку. Помните, там, вот такой, не нападайте.
Да.
Ну, хорошо, нападайте. Да.
Да.
Вот. Соответственно, поручение дано, и там дано поручение, по-моему, разобраться там в течение месяца, да. Потому что действительно вопрос волнующий. Потому что, с одной стороны, конечно, есть куча спящих фирм, так называемых вторых фирм, да, но они же, опять же, приводят реально сокращающиеся вот эти малые, средние, даже малые бизнесы, да. И, соответственно, как они говорят, брать там налог не с нуля, это все равно будет ноль. В этом смысле бюджет ничего не выигрывает.
Главное, опять идут в серую зону.
Да.
А у меня еще один вопрос. А вот, Глеб Олегович, вот вы думаете, вот опять, через год. Да, сегодня 1 апреля, кстати, я вас поздравляю. 1 апреля. Мы собираемся опять в День дурака в этой студии. Я вас спрашиваю про Единую Россию. Что будет через год с Единой Россией?
С Единой Россией?
Да.
С Народным фронтом?
Нет, сначала с Единой Россией. Через год.
Я думаю, изменений будет мало. Не исключены все-таки досрочные выборы. Они не исключены, но действительно Путин не будет их пускать в ход. Так сказать, я имею в виду парламентский, пускать в ход без какой-то конструкции, которая у него явно не сложилась пока. Вот. А так будет примерно то же. Значит, будет постепенно идти миграция городских сумасшедших из «Единой России» в «Народный фронт».
А вот городские борцы, сумасшедшие, это ты так уважительно о третьем секторе отзываешься.
Борцы с этим самым, с геями, значит, сказать, там, с абортами, значит, сказать, эти бегающие с крестами, значит,
они сейчас
безумцы. Вот, да, значит, они будут где-то надо держать. Понимаете, власть хочет использовать эту силу, она их как бы разъяряет, подкармливает, но все-таки где-то должен быть собачник. И где-то их надо закрывать на ночь. Да. Вот, это, ну, это одна из функций, но она важна, и политически она, по-моему, вполне разумна.
Дорогой собачник, да, пожалуйста.
Единая Россия. Да. Знаете, я думаю, что Единая Россия вернется, точнее, нащупает и вернется к повестке большинства. Потому что сейчас есть множество, скажем так, ситуативных законопроектов, ситуативных заявлений, которые связаны с реагированием на такую, ну, какие-то выпады. Это такая текущая борьба, которая очень влияет на формирование повестки. Население, так сказать, у него вполне определенные есть запросы. Там, от ЖКХ до, значит, там, целого ряда. Они хорошо известны, значит, запросов. Я думаю, что Единая Россия станет более консервативной, о чем, ну, ближе к центру, да, социальный консерватизм, центр и традиционная политика, вот это, так сказать, значит, реальных дел. И она вернется к своему, так сказать, традиционному избирателю, к традиционным технологиям и методам. А вот это, так сказать, информационная агрессия, надо сказать, не ею инициированная, но она вынуждена давать ответ.
Вы сегодня твиттер не смотрели, нет?
Да, можно я закончу? Так вот, она, с моей точки зрения, это информационная агрессия, авторская и ответная, да, она сойдет на нет. Партия вновь, на мой взгляд, вот если четко совсем, так сказать, давать ответ, через год будет иметь характер консервативный, со стабильной общественной поддержкой, и реализовывать будет те проекты, на которые есть общественный запрос, а не, так сказать, заниматься...
Там, Мир Иванович, у нас очень, да, мало времени. Скажите, она будет делать это в Москве или в Майами?
Ну, Единая Россия, это, конечно, национальная партия. Не нужно...
То есть не в Майами?
Ну, конечно, не в Майами.
Ну, нет, но оказалось, что даже у Кургинянов фонд зарегистрирован на Кипре, поэтому...
Филиал.
Ах, филиал у него.
Николаевич хорошо знает.
Филиал на Кипре, но это же дорогого стоит.
Ну, потому что данные Борис Немцов получил из Игорева.
Так теперь ему надо уходить ему надо теперь оттуда, возвращаться сюда.
Кургинян же подтвердил это. Хорошо, Константин Костин, давайте, у нас совсем осталось мало времени. Что через год будет с Единой Россией?
Ну, я думаю, Единая Россия сохранит свой статус кво политического лидера партийного. Сейчас из всех мандатов, которые распределились в октябре, Единая Россия взяла 60%. Я думаю, в октябре прошлого года, в сентябре, я думаю, ситуация в значительной степени повторится.
Хотя это будет более сложно.
Это будет более сложно, потому что конкуренция возрастает, больше участников выборов.
Вы же всех посадите. Как раз суды запланированные Навального посадите, болотных людей всех посадите.
Навальный не участвует в
выборах. Да. Он не участвует в выборах.
Вот, но... поэтому, я думаю, Единая Россия по-прежнему будет лидером, который там в 4 раза опережает ближайшего преследователя на партийном поле. То есть это вот такая ситуация.
То есть надо увидеть, вот, что будет в сентябре.
Может, про 4 раза это, может, слишком? То есть 50 против 12,5?
Нет, я думаю 40 и 12,5. Я сказал почти в 4.
Что такое 40 и 12,5?
40 – это рейтинг Единой России, 12,5.
Если Единая Россия 50, а что же, у коммунистов 12,5?
Нет, 40. У коммунистов 12,5. Это последние рейтинги.
Ну, посмотрим.
Да, соответственно...
То есть мы в сентябре на региональных выборах увидим... Что происходит в Единой России?
Четырехкратное доминирование считает.
Нет, я говорю, нет, я не про выборы сказал.
Вы увидели,
как
вы увидели в Жуковском. Примерно только в более мощном и, так сказать, драматургическом исполнении.
Мне кажется, на этом все, все-таки будет двукратное.
К сожалению, мы должны уходить из эфира. Я благодарю Светлану Ростовцеву за то, что она это вместе со мной выдержала. Спасибо вам большое. До свидания.
Полный альбац.